Нашу программу продолжает передача Евгения Жукова «Поэтический поцелуй».
Здравствуйте, дорогие друзья! Ну вот у нас на дворе опять понедельник, четверть четвертого, а значит, в прямом эфире у нас идет передача «Поэтический поцелуй». Вот так. Наш поэтический поцелуй сегодня будет, с одной стороны, ординарным, когда в студии два поэта, ну, кроме меня, естественно. И тем не менее, сегодняшний поэтический поцелуй будет удивителен тем, что, хотя эти поэты всегда с нами в душе, на земле их уже не существует. Сегодня со мной в студии Анна Ахматова и Иосиф Бродский. Вот такой поэтический поцелуй я придумал. Мне пришлось достаточно много порыться, но я насобирал архивных записей, голосов поэтов. Сегодня будет прочитано 21 стихотворение Анны Ахматовой и Иосифа Бродского. И прозвучат две песни. Первая будет на стихи Иосифа Бродского и закончит нашу передачу романс на стихи Анны Ахматовой. Моя сегодняшняя миссия очень короткая, я просто говорю вступительное слово и уступаю микрофон тому, кто действительно достоин того, чтобы его слушали. Для литературоведов, для ученых тема Ахматова-Бродский – это что-то удивительное. На эту тему люди общаются, защищают диссертации, пишут работы, книги, спорят. Нам с вами, людям, которые просто любят стихи, вся эта литературоведческая кухня совершенно неинтересна, да и зачем. Но, тем не менее, я хотел бы перед тем, как включить архивные записи голосов поэтов, которые будут читать стихи так, как принято в нашем поэтическом поцелуе по очереди, прочесть пару высказываний самого Бродского. Мне это важно для того, чтобы вы поняли смысл передачи и обратили внимание на, собственно, тексты. Потому что вот Бродский объяснял, да, и рассказывал, что мы к Ахматовой ходили не за похвалой, не за литературным признанием или за одобрением наших опусов. Мы шли к ней, потому что она каши души приводила в движение. Потому что в ее присутствии ты как бы отказывался от себя, от того душевного, духовного, или как это называется, уровня, на котором находился, от язык, которым ты говорил с действительностью, в пользу языка, которым пользовалась она. Конечно же, толковали о литературе, сплетничали, бегали за водкой, слушали Моцарта, смеялись над правительством, но, оглядываясь назад, я слышу и вижу не это. В моем сознании всплывает одна строчка из того самого шиповника. «Ты не знаешь, что тебе простили». Она, эта строчка, не столько вырывается из, сколько отрывается от контекста, потому что это сказано именно голосом души, ибо прощающий всегда больше самой обиды и того, кто обиду причиняет. Ибо строка эта, адресованная человеку, на самом деле адресована всему миру. Она ответ души на существование. Примерно этому, а не навыкам стихосложения, мы у Ахматовой и учились. Вот его короткая цитата, в принципе, можно привести еще одну, которую я тоже считаю важным. Вот Бродский, он исчерпывающе высказывался в том смысле, что творчество Ахматовой на нее повлияло тем меньше, чем больше влияние ее личности. В разговорах с Ахматовой, просто в питье с ней чая, ты быстрее становился христианином, человеком в христианском смысле этого слова, нежели читая соответствующие тексты или ходя в церковь. Вот так. Роль поэта в обществе сводится в немалой степени именно к этому. Такое проникновенное темпераментное высказывание, кажется, вообще исчерпывает эту тему Ахматова, Бродский. Кажется также, что литературоведу здесь делать нечего. Ну и на самом деле мы ведь пользуемся утюгом, и совершенно не обязательно быть профессионалом высокой физики для того, чтобы им пользоваться. Мы с вами любим и слушаем стихи, и нам совершенно неинтересно, что ученые-мужи рассказывают о них, когда трепарируют или делят на составные части. Собственно, это все, что я хотел вам сказать. Возможен ли был такой поэтический поцелуй в реальности в 60-х годах? Ну, теоретически, да. Бродский и Ахматова близко общались, они были не чужие друг другу люди, хотя их нельзя было назвать друзьями. Бродский себя не воспринимал как ученик Ахматовой, а она не понимала его. И тем не менее, теоретически, в принципе, такой поэтический поцелуй быть бы мог. А практически, вот если честно, я в это не верю. Поэтому, дорогие друзья, я сейчас умолкаю, а вы будете слушать поэтический поцелуй, которого не было.
Навсегда расстаемся с тобой, дружок. Нарисуй на бумаге простой кружок. Это буду я, ничего внутри. Посмотри на него, а потом сотри. Я всегда твердил, что судьба игра, что зачем нам рыба, раз есть икра, что готический стиль победит как школа, как способность торчать, избежав укола. Я сижу у окна, за окном осина. Я любил немногих, однако сильно. Я твердил, что лес только часть полена, что зачем вся дева, раз есть колено, что устав от поднятой веком пыли, русский глаз отдохнет на эстонском шпиле. Я сижу у окна, я помыл посуду, я был счастлив здесь и уже не буду. Я писал, что в лампочке ужас пола, что любовь как акт лишена глагола, что не знал Евклид, что сходя на конус, вещь обретает не ноль, но хронос. Я сижу у окна, вспоминаю юность, улыбнусь порою, порой отплюнусь. Моя песня была лишена мотива, но зато ее хором не спеть не диво, что в награду мне за такие речи своих ног никто не кладет на плечи. Я сижу у окна, за окном как скорый, море гремит за волнистой шторой. Гражданин второсортной эпохи гордо, признаю я товаром второго сорта свои лучшие мысли и дням грядущим. Я дарю их как опыт борьбы с удушьем. Я сижу в темноте, и она не хуже в комнате, чем темнота снаружи. Навсегда расстаемся с тобой, дружок. Нарисуй на бумаге простой кружок. Это буду я, ничего внутри. Посмотри на него, а потом сотри.
Тот змейкой, свернувшись клубком, у самого сердца колдует, то целые дни голубком на белом окошке воркует, то в ине ярком блеснет, почудится в дреме левкое, но верно и тайно ведет от радости и от покоя. Умеет так сладко рыдать в молитве тоскующей скрипки, и страшно ее угадать в еще незнакомой улыбке.
Стихи называются «Рождественский романс». Плывет в тоске необъяснимой среди кирпичного надсада ночной кораблик негасимый из Александровского сада. Ночной фонарик нелюдимый, на розу желтую похожий, над головой своих любимых, у ног прохожих плывет в тоске необъяснимой. Пчелиный хор сомнамбур пьяниц, в ночной столице фотоснимок печально сделал иностранец и выезжает на ордынку. Такси с больными седоками, и мертвецы стоят в обнимку с особняками, плывет в тоске необъяснимой. Певец печальный по столице, стоит он в лавке керосинной, печальный дворник круглолицый, спешит по улице невзрачной, любовник старый и красивый, полночный поезд новобрачный, плывет в тоске необъяснимой, плывет во мгле за Москворецкой, пловец несчастья случайный. Блуждает выговор еврейский на желтой лестнице печальной, и от любви до невеселья под Новый год, под воскресенье плывет красотка записная, своей тоски не объясняя, плывет в глазах холодный вечер, дрожат снежинки на вагоне, морозный ветер, бледный ветер, обтянет красные ладони, и льется мед огней вечерних, и пахнет сладкою халвою, ночной пирог несет сочельник над головою твой Новый год. По темно-синей волне среди моря городского плывет в тоске необъяснимой, как будто жизнь начнется снова, как будто будут свет и слава, удачный день и вдоволь хлеба, как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево.
Это мудрость и опытность, пресное, неутоляющее питье, а юность была, как молитва воскресная, мне ли забыть ее? Столько дорог пустынных исхожено с тем, кто мне не был мил, столько поклонов в церквах положено за того, кто меня любил. Стало забывчивее всех забывчивых, тихо плывут года, губ нецелованных, глаз неулыбчивых мне не вернуть никогда.
Ты поскачешь во мраке по бескрайним холодным холмам, вдоль березовых рощ, отбежавших во тьме к треугольным домам, вдоль оврагов пустых, по замерзшей траве, по песчаному дну, освещенной луной и ее замечая одну, гулки топот копыт по застывшим холмам, это не с чем сравнить. Это ты там внизу, вдоль оврагов, ты вьешь свою нить. Там куда-то во тьму от дороги твоей отбегает ручей, где на склоне шуршит твоя быстрая тень по спине кирпичей, ну и скачет же он по замерзшей траве, растворяясь в потьмах, возникая вдали, освещенной луной на бескрайних холмах. Мимо черных кустов, вдоль оврагов пустых, воздух бьет по лицу, говоря сам собой, растворяется в черном лесу, вдоль оврагов пустых, мимо черных кустов не отыщется след. Даже если ты смел, и вокруг твоих ног завивается свет, все равно ты его ни за что никогда не сумеешь догнать. Кто там скачет в холмах, я хочу это знать, я хочу это знать. Кто там скачет, кто мчится под хладной мглой, говорю, одиноким лицом обернувшись к лесному царю, обращаюсь к природе от лица треугольных домов. Кто там скачет один, освещенный царицей холмов? Но еловая готика русских равнин поглощает ответ. Из распахнутых окон бьет прекрасный рояль, разливается свет. Кто-то скачет в холмах, освещенный луной, возле самых небес. По застывшей траве, мимо черных кустов, приближается лес. Между низких ветвей лошадиный сверкнет изумруд. Кто стоит на коленях в темноте у бобровых запруд, кто глядит на себя, отраженного в черной воде, тот вернулся к себе, кто скакал по холмам в темноте. Нет, не думай, что жизнь — это замкнутый круг небылиц, ибо сотня холмов — поразительный круг кобылиц, на которых в ночи, но при свете луны, мимо сонных округ, засыпая во сне, мы стремительно скачем на юг. Обращаюсь к природе, это всадники мчатся во тьму, создавая свой мир по подобию вдруг твоему. От бобровых запруд, от холодных костров пустырей, до громоздких плотин, до безгласной толпы фонарей, все равно возвращение, все равно даже в ритме баллад есть какой-то разбег, есть какой-то печальный возврат. Даже если Творец на иконах своих не живет и не спит, появляется вдруг сквозь еловый собор что-то в виде копыт. Ты мой лес и вода.
кто объедет, а кто как сквозняк проникает в тебя, кто глаголит, а кто обиняк, кто стоит в стороне, чьи ладони лежат на плече, кто лежит в темноте, на спине, в леденящем ручье, не неволь уходить, разбираться во всем не неволь, потому что не жизнь, а другая какая-то боль приникает к тебе, и уже не слыхать, как приходит весна, лишь вершины во тьме непрерывно шумят, словно маятник сна.
Так раненого журавля зовут другие, курлы, курлы, когда осенние поля и рыхлые теплы, и я, больная, слышу зов, шум крыльев золотых, из плотных низких облаков и зарослей густых. Пора лететь над полем и рекой, ведь ты уже не можешь петь и слезы со щеки стереть ослабнувшей рукой.
В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, а всюду. Он освещает кровлю и посуду, и честно двери делит пополам. В деревне он в избытке, в чугуне, он варит по субботам чечевицу, приплясывает сонно на огне, подмигивает мне, как очевидцу, он изгороди ставит, выдает девицу за лесничего и в шутку, устраивает вечный недолет объездчику, стреляющему в утку. Возможность же все это наблюдать, к апрельскому прислушивая свисту, единственная в общем благодать, доступная в деревне атеисту.
Как и жить мне с этой обузой, а еще называют музой, говорят, ты с ней на лугу, говорят, божественный лепет, жестче, чем лихорадка оттрепет, и опять весь год не гугу.
Обоз. Скрип телег тем сильней, чем больше вокруг теней, сильней, чем дальше они от колючей стерни, из колеи в колею дерут они глотку свою, тем громче, чем дальше луг, чем гуще листва вокруг. Вершина голой ольхи и желтых берез верхи видят, уняв озноб, как смотрит связанный сноп в чистый небесный свод. Опять коряга, и вот деревья слышат не птиц, а скрип деревянных спиц и громкую брань возниц.
Ни тайны и ни печали, ни мудрой воли судьбы эти встречи всегда оставляли впечатление борьбы. Я с утра угадав минуту, когда ты ко мне войдешь, ощущала в руках согнутых слава колющую дрожь, и сухими пальцами мяла пеструю скатерть стола. Я тогда уже понимала, как эта земля мала.
Стихи из книги «Зимняя почта». Это стихи, написанные главным образом в 1963, 64, 65 годах. Стихи такие. Я обнял эти плечи и взглянул на то, что оказалось за спиною, и увидал, что выдвинутый стул сливался с освещенной стеною, был в лампочке повышенный накал, невыгодный для мебели и стертый, и потому диван в углу сверкал, коричневую кожей, словно желтый, стол пустовал, поблескивал паркет, темнела печка в раме запыленной, застыл пейзаж, и лишь один буфет казался мне тогда одушевленным, но мотылек по комнате кружил, и он мой взгляд с недвижимости сдвинул, и если призрак здесь когда-то жил, то он покинул этот дом, покинул.
Кадрон соляр на меньшиковом доме, подняв волну, проходит пароход. О, если что на свете мне знакомее, чем шпили и блеск и отблеск этих вод. Как щелочка чернеет переулок, садятся воробьи на провода, у наизусть затверженных прогулок соленый привкус тоже не беда.
И два стихотворения городу посвященных. Ни страны, ни погоста не хочу выбирать. На Васильевский остров я приду умирать. Твой фасад темно-синий я в потьмах не найду. Между выцветших линий на асфальт упаду. И душа неустанно, поспешая во тьму, промелькнет над мостами в петроградском дыму. И апрельская морось под затылком снежок. И услышу я голос «До свидания, дружок!» И увижу две жизни далеко за рекой, к равнодушной отчизне прижимая щекой, словно девочки-сестры из непрожитых лет, выбегая на остров, машут мальчику вслед.
Двадцать первая ночь, понедельник. Очертания столицы во мгле. Сочинил же какой-то бездельник, что бывает любовь на земле. И от лености или со скуки все поверили, так и живут. Ждут свиданий, боятся разлуки, и любовные песни поют. Но иным открывается тайна, и почит над них тишина. Я на это наткнулась случайно, и с тех пор все как будто больна.
Еще одно стихотворение. Вот такие стихи. Да не будет дано умереть мне вдали от тебя, в голубиных горах, кривоногому мальчику вторя. Да не будет дано и тебе, облака торопя, в темноте увидать мои слезы и жалкое горе. Пусть меня отпоет хор воды и небес, и гранит, пусть обнимет меня, пусть поглотит мой шаг, вспоминая, пусть меня отпоет, пусть меня беглеца осенит белой ночью твоя. Неподвижная слава земная, все умолкнет вокруг, только черный буксир закричит посредине реки, иступленно борясь с темнотою, и летящая ночь эту бедную жизнь обручит с красотою твоей и с посмертной моей правотою.
Бывает так. Какая-то истома, в ушах не умолкает бой часов, вдали раскат стихающего грома, неузнанных и пленных голосов, мне чудятся и жалобы, и стоны, сужается какой-то тайный круг, но в этой бездне шепотов и звонов встает один все победивший звук. Так вокруг него непоправимо тихо, что слышно, как в лесу растет трава, как по земле идет с котомкой лихо. Но вот уже послышались слова и легких рифм сигнальные звоночки. Тогда я начинаю понимать и просто продиктованные строчки ложатся в белоснежную тетрадь.
Воротишься на родину, ну что ж, гляди вокруг, кому еще ты нужен, кому теперь в друзья ты попадешь. Воротишься, купи себе на ужин какого-нибудь сладкого вина, смотри в окно и думай понемногу, во всем твоя, одна твоя вина. И хорошо, спасибо, слава Богу, как хорошо, что некого винить, как хорошо, что ты никем не связан, как хорошо, что до смерти любить тебя никто на свете не обязан, как хорошо, что никогда во тьму ничья рука тебя не провожала, как хорошо на свете одному идти пешком шумящего вокзала, как хорошо на родину спеша поймать себя в словах неоткровенных и вдруг понять, как медленно душа заботится о новых переменах.
Не должен быть очень несчастным и, главное, скрытным. О, нет, чтоб быть современнику ясным, весь настежь распахнут поэт. И рампа торчит под ногами, все мертвенно, пусто, светло. Лаймлайта холодное пламя его заклеймило чело. А каждый читатель как тайна, как в землю закопанный клад, вы самый последний, случайный, всю жизнь промолчавший подряд. Там все, что природа запрячет, когда ей угодно от нас, там кто-то таинственно плачет в какой-то назначенный час. И сколько там сумрака ночи и тени, и сколько прохлад, там те незнакомые очи до света со мной говорят. За что-то меня упрекают и в чем-то согласны со мной. Так исповедь льется немая беседы блаженнейшей зной. Наш век на земле быстротечен и тесен назначенный круг, а он неизменен и вечен, поэта неведомый друг.
Стихи, которые называются «Одной поэтессе». Я заражен нормальным классицизмом, а вы, мой друг, заражены сарказмом. Конечно, просто сделаться капризным, по ведомству акцизному служа. К тому же вы звали этот век железным, но я не думал, говоря о разном, что зараженный классицизмом трезвым, я сам гулял по острию ножа. Теперь конец моей и вашей дружбе, зато начало многолетней тяжбе. Теперь и вам продвинуться по службе мешает Бахус, но никто другой. Я оставляю эту ниву тем же, каким зашел я на нее, но также я затвердел, как Геркулану в Пемзе, и я для вас не шевельну рукой. Оставим счеты, я давно в неволе, картофель ем и сплю на сеновале. Могу прибавить, что теперь на воре уже не шапка, лысина горит. Я эпигон, я попугай, не выли, жизнь попугая от себя скрывали. Когда мне вышли от закона вилы, я вашим прорицанием был согрет, служение муз чего-то там не терпит, зато само обычно так торопит,
что по рукам бежит священный трепет, и, несомненно, близость божества. Один певец подготовляет рапорт, другой рождает приглушенный ропот, а третий знает, что он сам лишь рупор, и он срывает все цветы родства и скажет смерть, что не поспеет сарказму за силой жизни, проницая призму, способен он лишь увеличить плазму, ему, увы, не озарить ядра. И вот столь долго состоя при музах, я отдал предпочтение классицизму, хотя я мог, как старец в Сиракузах, взирать на мир из глубины ведра. Оставим счеты, вероятно, слабость, я, предвкушая ваш сарказм и радость, в своей глуши благословляю разность, жужжание ослепительной осы в простой ромашке вызывает робость. Я сознаю, что передо мною пропасть, и крутится сознание, как лопасть, вокруг своей негнущейся оси. Сапожник строит сапоги, пирожник сооружает крендель, чернокнижник листает толстый фолиант, а грешник усугубляет, что ни день грехи, влекут дельфины по волнам треножник, и Аполлон обозревает ближних, в конечном счете безгранично внешних, шумят леса и небеса глухи. Уж скоро осень, школьные тетради лежат в портфелях, чаровницы в роде вас по утрам укладывают пряди в большой пучок, готовясь к холодам. Я вспоминаю эпизод в Тавриде, наш обоюдный интерес к природе, всегда в ее дикорастущем виде, и удивляюсь, и грущу, мадам.
Мои молодые руки тот договор подписали среди цветочных киосков и граммофонного треска, под взглядом косым и пьяным газовых фонарей. И старше была я века ровно на 10 лет. А на закат наложен был белый траур черемух, что осыпался мелким, душистым, сухим дождем. И облака сквозили кровавой цусимской пеной, и плавно на удо катили теперешних мертвецов. А нам бы тогдашний вечер показался бы маскарадом, показался бы карнавалом феерии Гронгаля. От дома того ни щепки, та вырублена аллея, давно опочили в музее те шляпы и башмачки. Ты не отступен, как совесть, как воздух, всегда со мною. Зачем же зовешь к ответу свидетелей, знаю твоих? То Павловского вокзала накаленный музыкой купол и водопад белогривый у Бабловского дворца.
Он умер в январе, в начале года. Под фонарем стоял мороз у входа. Не успевала показать природа ему своих красот кардебалет. От снега стекла становились уже, под фонарем стоял глашатай стужи, на перекрестках замерзали лужи, и дверь он запер на цепочку лет. Наследство дней не упрекнет в банкротстве семейство муз при всем своем сиротстве. Поэзия основана на сходстве.
бегущих вдаль однообразных дней, плеснув в зрачке и растворившись в лимфе, она сродни лишь олийской нимфе, как друг нарцисс, но в календарной рифме она другим наверняка видней, без злых гримас, без помышления злого, из всех щедрот большого каталога смерть выбирает не красоты слога, а неизменно самого певца. Ей не нужны поля и перелески, моря во всем великолепном блеске. Она щедра на небольшом отрезке, себе позволив накоплять сердца. На пустырях уже пылали елки, и выметались за порог осколки, и водворялись ангелы на полке. Католик он дожил до Рождества, но словно море в шумный час прилива, за волнолом плеснувши справедливо, назад вбирает волны торопливо. От своего ушел он торжества, уже не бог, а только время, время зовет его и молодое племя. Огромных волн его движение бремя на самый край цветущей бахромы легко возносит и, простившись, бьется, а край земли в избытке сил смеется, и январем его залив дается в ту сушу дней, где остаемся мы. Читающий в лицах маги, где вы? Сюда и поддержите орел. Две скорбные фигуры смотрят в пол. Они поют, как схожи их напевы, две девы. И нельзя сказать, что девы. Не страсть, а боль определяет пол. Одна похожа на Адама в полоборота, но прическа Евы, склоняя лица сонные свои, Америка, где он родился, и Англия, где умер он, унылы, стоят по сторонам его могилы, и туч плывут по небу корабли, но каждая могила — край земли. Аполлон, сними венок, положи его у ног Элиота, как предел для бессмертия в мире тел. Шум шагов и лир звук будет помнить лес вокруг, будет памяти служить только то, что будет жить. Будет помнить лес и дол, будет помнить сам Эол, будет помнить каждый злак, как хотел Гораций флаг. Томас Стернс, не бойся коз, безопасен синокос. Память, если не гранит, одуванчик сохранит, так любовь уходит прочь навсегда в чужую ночь, прерывая крик слова, став незримой, хоть жива. Ты ушел к другим, но мы называем царством тьмы этот край, который скрыт. Эта ревность так велит. Будет помнить лес и луг, будет помнить все вокруг, словно тело мир не пуст, помнит ласку рук и уст.
Это выжимки бессонниц, это свеч кривых нагар, это с осень белых звонниц первый утренний удар, это теплый подоконник под черниговской луной, это пчелы, это дойник, это пыль и мрак и зной.
Сердце к сердцу не приковано. Если хочешь, уходи. Много счастья уготовано тем, кто волен на пути. Я не плачу, я не жалуюсь, мне счастливой не бывать. Не целуй меня усталую, смерть придет поцеловать. Не целуй меня усталую, смерть придет поцеловать. Дни томлений острых прожиты рядом с белою луной. Отчего же, отчего же ты лучше, чем избранник мой? Я не плачу, я не жалуюсь, мне счастливой не бывать. Не целуй, смерть придет поцеловать. Не целуй меня усталую, смерть придет
Дорогие радиослушатели, если вам понравилась эта передача, вы можете заказать ее запись на диске. Для этого вам нужно позвонить по телефону 438-1192, сказать название передачи и время ее выхода в эфир. Заказывая диски с передачами, вы поддерживаете нашу с вами радиостанцию.